Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. Здесь в студии «Радио «Вера» Лиза Горская.
Здравствуйте.
Я Алексей Пичугин. И представляем вам нашего сегодняшнего гостя вместе с нами. Этот вечер, светлый вечер, проводит актер, телеведущий и, на секундочку, звонарь Храма Христа Спасителя Сергей Бадюк. Здравствуйте.
Добрый вечер, друзья.
Наше досье.
Сергей Бадюк родился в 1970 году в Винницкой области Украинской ССР. Служил в спецназе Главного разведывательного управления. Учился на факультете военной контрразведки Высшей школы КГБ. До 1997 года сотрудник ФСБ. Затем работал в коммерческих организациях на руководящих должностях. В 2004 году получил степень MBA в Чикагском университете. Мастер спорта международного класса по рукопашному бою. Мастер спорта СССР по гиревому спорту. Трехкратный чемпион мира по армлифтингу среди ветеранов. С 2004 года снимается в кино. За это время сыграл более 14 ролей. Звонарь Храма Христа Спасителя в Москве.
Сергей, ну вот как мы поняли из этой маленькой биографической справки, которую сейчас прослушали, у вас очень богатая биография, в ней все довольно логично, кроме, ну как мне кажется, кинематографа. Вот зачем вам в какой-то момент понадобился кинематограф?
Вы знаете, на самом деле логики действительно, если смотреть, там была логика какая-то военная в моей карьере. Потом, когда я уволился, видна логика там в моей бизнес-карьере, учеба. Я в какой-то момент я действительно все бросил, развернулся, пошел в кино, решил, что я буду заниматься кино. На самом деле, история эта жила внутри, ну, наверное, всю мою жизнь. Какое-то желание было внутреннее, подспудное, не знаю, как это сформулировать. И в какой-то момент оно стало настолько сильным, что я принял это решение. Решение очень сложное и неоднозначное. В тот момент все, даже очень близкие мне люди, сказали, что я просто сошел с ума, что я бросаю очень хорошую, высокооплачиваемую работу. У меня были прекрасные карьерные какие-то перспективы, но решение было принято, и я пошел. Мне в этом окончательно как бы помог сформулировать решение Ваня Охлобыстин. У меня был с ним длительный разговор, он приехал ко мне домой, я задал ему вопрос, он сказал, ты хочешь это по-настоящему делать? Я говорю, да.
А вы ради кино бросили карьеру, действительно?
Ну, я ушел из «Газпрома», я работал в «Газпроме», был директором запсиб «Газпрома».
А неужели нельзя было совмещать?
Как, ребят, невозможно. То есть, если что-то делать хорошо, надо заниматься только этим. У меня ушло 8 лет, больше 9 лет ушло на то, чтобы прийти там к каким-то результатам в документальном кино по спорте и в художественном кино есть уже какие-то результаты. Но это требует полной самоотдачи, как любой вид деятельности. Это не, иначе, ну, мне кажется, что невозможно добиться вот высоких результатов действительно.
А вы, я так понимаю, у вас был период, когда вы служили в ГРУ, потом был период КГБ, ФСБ, работа в нефтяной отрасли. Ну, действительно, как вначале я сказал, все довольно логично. А в детстве, это как-то идет из детства, это желание стать сильным, желание служить родине, желание работать в силовых структурах.
Вы знаете, опять же, это возвращает всю историю кино. Я в детстве посмотрел несколько замечательных фильмов и прочитал пару хороших книг. Почему я считаю, что прекрасные книги, хорошие книги и хорошее кино формируют настоящее поколение? Я посмотрел фильм «В зоне особого внимания», фильм, который я смотрю каждый год на 2 августа. И этот фильм, он определил судьбу целого поколения моих сверстников, многих офицеров, солдат, которых, к сожалению, уже нет живых, очень многих из них. Но фильм снят был настолько сильно, что тогда каждый мальчик в школе бредил одним. Я буду разведчиком-десантником. Но кто-то перебредил, а я нет. То есть я вот как принял это решение, и я очень хотел быть десантником, я очень хотел быть разведчиком. У меня все это было в голове. Мой отец сотрудник милиции, был офицер. Сейчас он на пенсии. Я вырос, ну, по большому счету, в военной семье.
Но это повлияло, конечно.
Ну, безусловно. То есть военная дисциплина, форма, оружие, и у меня не было выбора как-то внутренне, то есть я только хотел быть, я понимал, я буду либо там работать в милиции, либо я буду военным. Я очень хотел поступить в Рязанское воздушно-десантное училище, вот, и сразу после школы я, ну, пошел служить в армию практически через 9 месяцев, попал в спецназ ГРУ, и дальше вся уже история такая пошла раскручиваться с армией, то есть уже в армии меня кадровики присмотрели для учебы в высшей школе. Проходили там соответствующие процедуры, потом было поступление, потом была учеба, была служба. То есть это такая очень логичная, очень понятная карьера. Очень многие люди, ну, далекие, скажем так, от службы, реально, теоретики, кунг-фу, как я их называю, там некоторые пишут. Как это? ГРУ и ФСБ, это разные конторы, он там... Ну, я улыбаюсь просто в ответ. У нас очень много ребят и там служили, и служат, пересекающиеся истории. Поэтому все у меня было вот так. И если бы я не посмотрел этот фильм, если бы я не прочитал там ряд книг, там в августе 44-го Богомолова, там Богомил Райнов, прекрасный болгарский писатель, который писал о разведке, вот, то, наверное, я был бы другим человеком. И поэтому, когда я сейчас снимаю документальное кино о спорте, то я стараюсь дать посыл именно какой-то. Я не снимаю просто какие-то, ну, взял и снял. Я снимаю истории людей. Вот у меня есть цикл, называется «Страна героев». Я очень долго носился с идеей. Я много езжу по миру, видел много мастеров выдающихся, и, к сожалению, у нас о них мало кто знает. То есть у нас, если там мастер, то это он должен жить только где-то в горах, там в Китае, в Японии, Вьетнам на худой конец. Вот, и все, мы будем ездить туда, в Индию, бить поклоны, все. Они там есть, они прекрасные мастера, безусловно, но я ответственно заявляю, что у нас есть такие же, даже лучше, не хуже. Их не больше, не меньше, они в мире, везде их одинаковое количество мастеров настоящих. Ну, а наших, к сожалению, никто не знает. Вот, поэтому я начал снимать эти фильмы «Страна героев», они доступны все. И я думаю, что таким образом как-то выполняю свою воспитательную функцию по отношению к молодежи сейчас.
Ну, получается, что кинематограф – это уже такая окончательная стезя. Вы сейчас довольны?
Не знаю. Я не буду ничего говорить. У меня очень такой, знаете, характер увлекающийся.
То есть не исключаете, что еще что-то поменяется в жизни?
А зачем исключать? Я занимаюсь тем, что мне нравится. Я очень любил свою службу, ребят. Я искренне любил, когда мне нравилось ей заниматься. Когда я работал антикризисным управляющим, мне нравилась моя работа, у меня получалось.
Ну, вы говорите, вам нравилась ваша служба, но я так понимаю, что до сих пор вы какое-то отношение к ней имеете, хотя бы тем, что тренируете спецназ. Это,
ну,
тоже вот мы как,
ну,
раз представляли.
Я поддерживаю эти отношения, но уже вот более 20 лет как инструктор работаю с подразделениями, и дружеские отношения, и чисто профессиональные. Вы знаете, честно говоря, это вот огромная часть моей жизни, я без нее жить не могу. Вот просто никак. И особенно, когда ты приезжаешь не в Москве там с отрядами, когда приглашают тебя где-то там Екатеринбург, там, вот я был в Красноярске, к ребятам приезжал. Там просто просишь, они сели тебя в казарме, там просто с ними. Ну, там казармы сейчас другие, конечно, не такие, как когда я служил. Там кубрики, там все чистенько, там, ну, другие условия, объективно, все лучше, и это радует. Но все равно это дух, это атмосфера, вечером там с чаем, там сидишь, общаешься, молодые ребята, как-то такой курс омоложения такой. Очень рекомендую.
Ну, а что-то из бизнеса осталось в вашей жизни, или это...
Нет, я занимаюсь сейчас только кино, и все, бизнес. Я не занимался бизнесом, вот это... Фраза, когда мне говорят «бизнесмен», я не бизнесмен, я не занимался бизнесом, я бесталанный в этом плане человек. Я работал управляющим, менеджером. Сначала менеджером низшего звена, потом среднего, потом высшего звена.
Но у нас просто привыкли уже все, что если нефтегазовая отрасль, это определенный бизнес, и люди, которые в этом работают, это бизнесмены.
Это бизнес для владельцев. Я работал я был наемным рабочим. Для меня это был не бизнес, я как наемный менеджер приходил на работу, уходил с работы, ездил в командировки.
Ну, антикризисное управление – это все-таки специальный жанр, который требует знания рынка, знания бизнеса, опять же, того.
Безусловно.
Же. Безусловно.
Безусловно.
Мы вас представляли еще и как звонаря. Вот эта составляющая в вашей жизни какую роль
играет? Вы знаете, честно вам скажу, вот до сегодняшней передачи эта тема закрыта, я ни с кем ее не обсуждаю. Это очень личный мой вопрос. И единственное, что я вам скажу, я пришел в храм давно достаточно, 8 лет назад. Пришел благодаря фантастическому человеку Игорю Васильевичу Коновалову. Это человек, который воссоздал колокольный звон у нас фактически, который стоял у истоков воссоздания его. Меня настолько поразила глубина его знаний, поразила его интеллект, поразила его интеллигентность, поразили его взгляды. Вот на все то, что происходит, он такой, он убежденный монархист. И я, знаете, я воспитанник все-таки со советской школы. Для меня монархисты была такая история какая-то, немножечко с усмешечкой, вот как у нас в советское время формировались. И тут я лицом к лицу сажусь и общаюсь с человеком, который убежденный монархист, и который аргументированно, интеллигентно, крайне квалифицированно обосновывает свои взгляды. И вы знаете, вот честно вам скажу, что я под его влиянием, я просто вот стал таким же монархистом абсолютно, потому что вот это мои глубокие сейчас убеждения.
Ну,
абсолютно,
я думаю...
да. И вот этот человек, человек, который открыл для меня и звонарское искусство, привел меня звонарь один, вот Петр, вот наш замечательный, мой замечательный друг, он у меня тренировался, он меня за руку привел в храм, на звон я побыл там, и потом я начал ходить просто, ну, как на работу, а потом я подошел и попросился, говорю, можно я буду, останусь с вами. У нас там очень такая строгая система отбора, очень хороший коллектив прекрасный, и есть там испытательные сроки, все, но как-то я вот уже много лет, и я вам четко скажу, вот это то место, где я останусь до последнего своего дня. Как-то я буду там кино заниматься, чем-то еще я не знаю, но вот здесь я буду до последнего дня, это то место, где мне очень хорошо и где мне очень комфортно.
Колокольный звон — это скорее спорт или скорее музыка?
Ну какой тут спорт? Где вы там спорт видели?
Вы знаете, я видела фотографию вашу с языком колокол, который в 10 раз,
колокольный
по-моему,
звон,
больше вас.
Колокольный звон — это ритуал церковный, важнейший ритуал,
ну, подвинуть
который,
этот огромный колокол.
Который оповещает прихожан о том, что скоро начнется служба. И он несет огромный духовный смысл, огромный религиозный смысл. Спорта там нет. Там необходимо недюжинное здоровье при работе. Понятно, что я вам честно расскажу историю. Я как-то, когда-то, смешная история. Я только начал ходить, и Игоря Васильевича не было. И я постоянно, мне раз, на царь колокол. Там. Он тяжелый достаточно. Особенно, когда ты работаешь синхрон. Синхрон – это когда необходимо, чтобы все колокола, которые у нас находятся на храме, одновременно приходили в край. Угу. Сложнее всех работать человеку, который стоит на царь колоколе, потому что язык весит 1600 тонн, размах колокола, диаметр выше всех, и ты постоянно работаешь на ускорении. Ну, сложно.
То есть физически тяжело?
Просто физически тяжело, поэтому обычно работает два человека. Обычно работает два человека, а я работал один всегда. И вот я выхожу, все, ну, как-то все расходятся на свои колокольни, и я стабильно иду на царь. Иду, ну, я так привык, что ну, все идут, ну, значит, я так, так должно быть. И только где-то через полгода, когда он вернулся, я с удивлением узнал, что была очередность определенная. По очереди все должны были ходить, но поскольку мне об этом никто не сказал, то они дружненько махали мне рукой, там просто тяжело. А я ходил и звонил.
Ну, идет и идет.
Ну, да, ну, что нравится парню, пускай работает. Вот, но я, честно вам скажу, я правда очень полюбил звонить именно сейчас. Я больше люблю звонить на святительском колоколе. Святительский колокол у нас в храме – это наша дирижерская площадка такая. Это человек, который задает ритм. И главное то, вот когда вы сказали о том, это музыка, это, не спрашивают, там же нужно чувство, вот музыкальный слух. У меня идеальный музыкальный слух, но там в колокольном звоне важно чувство ритма, а не звук, потому что ты ритм задаешь. Ты задаешь ритм, особенно вот если я работаю на святительском, те, кто работает на святительском колоколе, это люди, которые задают ритм.
А давайте сразу оговоримся, просто, может быть, не все слушатели знают. Речь идет, во-первых, о храме Христа Спасителя.
Да.
Там четыре звонницы, вот вы,
значит,
говорите, царь,
там
колокол, святительский.
Четыре, у нас на храме Христа Спасителя это четыре звонницы, он является копией Исаакиевского собора, который находится в городе Санкт-Петербурге, да, такой вот огромный. И у нас, честно вам скажу, я уверенно считаю, не только я, что у нас лучший колокольный ансамбль мира. Который, потому что везде за границей, поскольку куда бы я ни ездил, я, естественно, у меня там любопытство мое уже профессиональное, я всегда стараюсь подняться на все эти колокольни. Везде в Бельгии, например, существует прекрасное там общество звонарей, там, но там звонят автоматы. Звонят автоматы, люди уже давно не звонят. И к нам приезжают абсолютно со всех епархий, со всего мира, просто люди учиться, потому что мы работаем по старинке, мы работаем вручную. И только благодаря Игорю Васильевичу Коновалову воссоздан вот этот звон. У нас есть те звоны, которые созданы уже в храме Христа Спасителя, которые характерны только для нас, которые люди записывают, приезжают, вот буквально мы на прошлой неделе ввели запись, то есть нас уже записывают. И вы знаете, вот какой-то причастность вот к этому процессу, она налагает огромную ответственность, и мне говорят, вот гордость, я говорю, вы знаете, не гордость, а счастье какое-то. Ты приходишь туда, и ты счастливый человек. Вот я, если получается так, что я не могу быть на службе, то есть я в командировке или на съемках, меня замещает мой сменщик, мой Шурин Богдан, он тоже крепкий очень парень, он пришел потом, после меня уже. Вот у меня такое впечатление, что у меня недели не было. То есть вот понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, раз выходные, съемка. Я иду, у меня не было выходных. То есть вот если я не зашел с утра, не позвонил, мы звоним в субботу вечер, воскресенье утро, и если у нас праздник или патриаршая служба, то, естественно, это и будний день. То есть для нас это праздник, это мы звоним.
А вы обязательно присутствуете?
Безусловно. А как иначе? То есть для меня это какая-то такая огромная важная часть жизни, не только для меня, вот для всех парней, кто там. У нас прекрасный коллектив, у нас прекрасные отношения внутри храма. Такие они очень... И, знаете, для меня, когда туда попал, потому что я же не работал при храме, было все интересно. У нас отличные отношения там и с священниками. Они все меня знают, но поскольку там видят по телевизору, все у нас какие-то такие. Серега, как дела? Там мы твои передачи смотрим. Многие тренируются, вы не поверите. Ребята, многие подходят за советом. Вот наши священники там. Какая-то очень хорошая атмосфера, мне там очень нравится.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомню, Сергей Бадюк, актер, телеведущий и звонарь Храма Христа Спасителя, сегодня вместе с нами проводит этот светлый вечер.
Сергей, вот вы сказали, что многие тренируются, и я хотела бы уточнить. Есть определенный стереотип, что духовная жизнь как-то со спортом, не то чтобы несовместима, но как бы действительно режет ухо, то, что вы сказали, что многие в храме тренируются.
Вы знаете, что я вам скажу? Я попал туда благодаря ребятам, алтарникам, которые приходили ко мне на тренировки. И вот эта история, вот мне не кажется, я абсолютно уверен, что история вот православного христианина, эдакого изможденного, замученного жизнью, не занимающегося спортом, поставляющий левую щеку, потом правую, потом еще чего-нибудь, это история, насажденная извне. И причем усердно культивируемая, непонятно, такую историю могут культивировать только... не побоюсь этого слова, враги, которые плохо учат нашу историю. У меня дома прекрасная библиотека, я очень люблю книги о русской истории. Я читаю разные книги, разных авторов, которые между собой не всегда согласны, но ни у одного автора, который реально серьезно занимался российской историей, не написано, что православный воин был слабым. Вы понимаете, какое было воспитание? Давайте мы сейчас вернемся просто к истории, обратимся назад. Я не о спорте сейчас. Как можно было воевать с татаро-монголами? Как можно было воевать во время Первой мировой войны, вот без физической подготовки? Русско-турецкая война, русско-японская. Всегда русский солдат отличался высочайшим уровнем физической подготовки. В рукопашную с русскими солдатами не шел никто. Если мы буквально посмотрим на эти вещи, это говорит о том, что они были физически очень развиты. Понимаете? Существует еще один стереотип сейчас, вот часто мне задаваемый, там, вот у тебя там татуировки, вот как ты можешь там вот это восточное эти единоборства, это от крайнего невежества у людей. Я говорю, уважаемые друзья, я как-то сразу апеллирую, я так пытаюсь срезать все.
Говорю, что там,
карате вот это все. Я говорю, друзья, а чем карате отличается от дзюдо? Ничем. Там борьба, это японский вид борьбы. Каждую субботу я провожу открытые практики в Москве, на которые приходят по 100, по 200, иногда по 300 человек бесплатные.
Это вот те самые бесплатные тренировки с
ребятами? Да, и сейчас мы по всей стране их проводим. У нас такое вот движение сейчас пошло. Это некоммерческое движение. И у меня ходят ребята евреи, православные, мусульмане. Мы там, говорим, цигун, там, в комплекс дыхания. Мне подходит девочка одна, вот буквально недавно, она такая верующая девочка, говорит, Сергей Николаевич, а вот как, вот какая там энергия? Все, смотрю на нее, дочь, какая там энергия? Ты видишь, что я делаю? Я, честно говоря, стою, просто молюсь. Воспринимайте это, вот почему мы, когда... Вот мы взяли китайское слово «сигун» — управление энергией. Если у нас гимнастика стрельниковая, дыхательная, то это нормально.
Потому что стрельниковая.
Да. А если это гимнастика какого-то мастера Вана, то это ненормально. Ненормально, когда человеку лезут в голову и насаждают ему там какие-то взгляды сторонние. То есть у нас есть же, даосизм, буддизм. Мусульманский
религия. Ведь можно человеку незаметно в голову залезть, правда же?
Можно,
он ходит на тренировку, ходит, ему там подсадили.
Мало того, залазит. И с этим, я не говорю, что надо бороться. Для этого и есть храм, для этого и есть батюшка, для этого есть там мы, как старшие товарищи, которые должны объяснить, подсказать, помочь. А огульно взять и сказать, вот не заниматься. А воевать кто будет? Военно-прикладные виды спорта... Они важны. Вот мы сейчас молодежи скажем, куда? Честно вам скажу, я хожу в воскресную школу, иногда захожу, тут один храм. Без слез не взглянешь на этих мальчиков.
Но при некоторых воскресных школах, кстати говоря, я знаю, существуют спортивные залы, ребята
занимаются. При некоторых, при очень небольшом количестве. Прекрасно, хочется отметить, вот у нас в Сергиевом Посаде, там прекрасные условия созданы. И у меня очень близкие отношения с ними, и там и настоятели, батюшки поддерживают. Я ездил туда, они проводят прекрасные турниры. Они занимаются смешанными единоборствами, боксом, всем вот, прекрасные условия. Вот там, где люди думают, я имею в виду именно клир, именно вот церковь, священнослужители, где они осознанно это делают, где они разбираются в вопросе, прекрасные результаты в работе с молодежью. Прекрасный результат. Православный парень, образованный должен быть и сильный. Сильный, физически, духовно подготовленный. Сильную физическую духовную подготовку дают только военно-прикладные виды спорта. Все.
А как быть с футболом, волейболом, легкой атлетикой?
Ну, это без меня. Я их, как честно говоря, у меня времени нет.
Ну, это кому что подходит. Я вот тут подумала, что спорт, он вообще какой-то, наверное, имеет проекцию на духовную жизнь, потому что он учит каким-то вещам, которым ты без него, может, и не научишься.
Ну, любой спорт говорит о том, что в здоровом теле здоровый дух, уж простите, там, за банальную фразу. Да?
Опять же, дисциплине, там, трудолюбию, там, регулярным занятиям.
Уважению к старшим, в конце концов, друзья. Это же очень важно.
Ну, тренер, да, конечно.
Расти над собой, не ныть, опять же, да, ну, вот все вот эти вещи, которым сейчас мало где ты можешь научиться. Ну, только в армии их, пожалуй, учат, но в армии не все служат.
К сожалению.
В общем, мы пришли...
А вы в одном из интервью своих говорили, что стоит идти в армию, если ты пойдешь в какие-то действительно силовые подразделения в
десант. Не в силовые, специальные.
Специальные,
у нас армия еще силовые подразделения. Да. Вы понимаете, друзья, мое отношение к службе в армии с возрастом, все меняется, я же меняюсь, я же не стою на месте. Если раньше я, честно говоря, все должны все служить, чем дальше я вот живу, смотрю на то, что происходит, служить должны те, кто готовы служить. Вот если, не дай бог, не дай бог, будет большая война, служить должны все. А когда мы находимся вот в том состоянии, которое сейчас, должны служить люди, которым, для которых это предназначение, для которых это профессиональная обязанность. Армия должна быть профессиональной.
То есть вы за профессиональную армию?
Абсолютно, друзья. Абсолютно, тотально, на 200%. Ну, не может этот мальчик служить, он не будет. Если война, все пойдут. В войну вы видели, что старики брали в руки оружие, там дети брали и воевали. Ну, брать этого ребенка и ломать его через коленку, и там все это, ну...
Призывника, в смысле?
Да. Вот честно вам скажу, я поменял свои взгляды, я насмотрелся разно, ко мне... Вы не представляете, какое количество ребят я за последние лет 10 отправил служить в армию. Они приходят, просто приходят на тренировки. Сергей Николаевич, помогите там попасть в спецназ, там туда-сюда. Как-то реально многие... Кому-то помог, кому-то не смог, я не волшебник. Но это там роты 2-3 точно, ребят, это много.
Никто не пожалел? А вы не пожалели?
Я нет. У меня был один случай, когда, значит, у меня пришел парень, он актер. Он актер, мы вместе с ним снимались. И он: Серега, все, я хочу. Я ему говорю: ты не понимаешь, что это такое? Он: нет, я хочу. В общем, я его... У него прописка была здесь, в Московской области, вопрос решился. И мне звонит там, он через неделю плачет: забери меня отсюда. Я говорю: старик, отсюда не забирают. Это не к маме ты приехал, это все. И он, а он меня, ну, подводит, потому что я же за него сказал, у меня там будут напряженные отношения с коллективом офицеров. Я вынужден был выехать туда, поговорил с офицерами. Они расстроены, виду не подали, но я почувствовал. И я сел с этим пацаном, говорю: сынок, давай неделю продержись. Я проговорил с ним часа 3. Через неделю, если нет, я буду просить, чтобы тебя перевели за забор. А в спецназе есть такая фраза: за забор — это там, в пехоту куда-нибудь, так, там, где полегче. В спецназе не медом намазано, это самое тяжелое подразделение. Там очень тяжело. И через неделю, значит, дней через 5 он мне звонит с телефона командира, говорит: Сергей Николаевич, простите, я остаюсь, простите меня. Значит. И он отслужил, и он гордится этим, он на праздник вот в берете ходит, он потом... Накрапывая берет сдал.
Но что же это было-то за сомнение?
Слабость была, но все проявляют. А что думаете, я их не проявлял. Просто это я сейчас тут такой сижу крутой, накачанный. У каждого человека есть моменты слабости, ребят. Надо подставить. Мне подставил плечо мой командир. У меня был момент, когда я сильно подвел всех. Об этом он знал только он один. И он никому не рассказывал об этом поныне. И он мне подставил плечо. Он сказал: сынок, ты еще раз так сделаешь, на всех постреляют. Я просто испугался. А увидел он один. И он поныне не рассказал никому, я ему за это очень благодарен. Но есть моменты слабости, проявляются у всех. Но вас могут растереть, а вам могут поставить плечо. И тут вот уже важны вопросы, я думаю, вот как раз вот веры, вот этого сплоченности, коллектива. понятие чести, достоинства какой-то русского уже человека. Понимаете, офицера, солдата.
То есть вы можете сказать о том, что у вас сильно изменились взгляды на, ну, наверное, не на патриотическую, а на какую-то такую национальную, духовно-национальную, что ли, составляющую, а в то время, когда вы служили в ГРУ, потом в КГБ, и ваши взгляды нынешние? Вот вы говорите, вы стали убежденным
монархистом. Это тотально другие взгляды, я другой человек сейчас. Я служил тогда, я воспитанник Советского Союза, я воспитанник советской школы. Я служил по идейным соображениям.
Но там были государственнические взгляды, да. И сейчас государственнические взгляды.
Ну, тогда были взгляды государственнические одни, сейчас они совершенно другие. Ну, как-то внутреннее состояние мое, оно другое.
Но вы же говорили, что вы стали монархистом, да, вот как минимум,
да,
это
абсолютно
изменило.
Да, вы понимаете, да, но я абсолютно уверен, что только вот такой вот сильный, серьезный монархический подход позволяет России оставаться сильной, позволяет России оставаться стабильной и, самое главное, не позволяет скатиться к войне. Это самое страшное, что может произойти.
Я напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире программы «Светлый вечер». С вами в студии Лиза Горская и Алексей Пичугин. И сегодня у нас в гостях Сергей Бадюк. Оставайтесь с нами, вернемся через минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».